уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня политолог Борис Межуев. Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Тут прям вот очень много тем накануне того, как вам к нам прийти появилось. Я даже, честно говоря, не знаю, с чего начать. Давайте с Конституции, наверное, потому что в последние сколько месяц уже прошел, да, мы пытаемся понять логику принимаемых решений, потому что когда-то, когда вот президент сказал, что да, надо вот это вот менять, там прям даже группа была создана, явно работали заранее над этим. Было не так много поправок, они судьбоносные, но их было мало. А тут это превратилось в какое-то всеобщее развлечение. Давайте вот такую поправку внесем, а давайте еще такую. Сегодня было, что чуть ли дипломатам нельзя вести переговоры по отчуждаемым, по вопросу отчуждения территории. Я сразу поняла, это извечные переговоры
Курила.
МИДа Японии, да, и МИДа, и МИДа Российской Федерации. Я не очень понимаю, а это вот логика здесь есть в принимаемых решениях? Как вы считаете?
Вы знаете, вы меня вот назвали умным парнем, но я буду честен, я отчаялся искать здесь какой-то эйдос, как говорят древние греки, вот увидеть, в чем высший смысл происходящего. Поначалу я поверил президенту и действительно решил, что речь идет о каком-то выравнивании полномочий законодательной и исполнительной власти. Постепенно стало понятно, что проблема не в этом. Сейчас не буду говорить по конкретике, но проблема не в этом. У меня начались какие-то другие размышления. Может быть, речь идет о создании нового государственного органа в виде Госсовета. Это главная тема конституционных поправок и конституционной реформы. Тоже стало понятно, что, в общем, пока все-таки мы не видим, что Госсовет как орган наполняется каким-то, ну, таким сверхполитическим содержанием. Он есть важный орган, безусловно. То есть, на самом деле, далее, может быть, единственное, что можно предположить, такое хорошее предположение, что президент хочет, ну, как бы увенчать свой, ну, фактически четвертый срок некоторым таким, значит, оформлением государственности, причем с учетом запросов граждан. Запросов, как мы видим, в основном консервативных, в общем, в некоторой степени довольно правильных. Но все эти, так сказать, совокупность этих, собственно, поправок, которые вот каждый день обсуждаются, какие-то новые поправки, безусловно, не являются объяснением того, что происходит. То есть это не есть главная причина того, что происходит. Что-то здесь и другое. То есть, причем стали появляться какие-то суждения, что по ходу, собственно, вот этого процесса стали меняться, в том числе его цели и задачи. Да. Это уже точка зрения так стала высказываться, в том числе, ну, скажем так, довольно системными людьми. Так. То есть в этом смысле можно в этом поверить. То есть что-то стало меняться, стала изменяться какая-то парадигма самих этих реформ. Вот, поэтому, может быть, она еще раз поменяется. То есть здесь вот, несмотря на то, что что-то готовилось заранее, стало ясно, что в процессе, условно говоря, обсуждений, в процессе, видимо, элитного торга стало как-то преобразовываться сам этот процесс.
Ну, как раз предполагалось, что значит, во время выступления, во время послания Федеральному собранию, да, значит, там про социальные гарантии было, потом про Конституцию, потом внезапная отставка правительства, да, всем составом назначения нового. Это было похоже в большей степени на какую-то спецоперацию. То есть, чтобы никто не успел очнуться из тех, кто хотел бы, наверное, очнуться, да, и принять активное активное участие во всех этих пертурбациях, вот это вот все быстренько поменять. Но получилось так, что Конституция, на моей памяти, не знаю, это вот впервые за долгое-долгое время, когда они говорят постоянно. Ее далеко не все читали, конечно.
До 2 марта, по-моему, обсуждали.
Да, теперь уже, да, потому что очень много поправок теперь уже предложено. А давайте посмотрим ту, все-таки, хотя бы туда, что нельзя менять, но, может быть, мы сможем. Потому что, с одной стороны, менять какие-то... Менять какие-то технические аспекты, когда, как это, не размежевание, правильно, а размывание полномочий, чтобы не было вот слишком много власти у президента, слишком много власти у парламента, у премьера.
Честно, поскольку речь идет о вынесении вот этого всего процесса на всенародное, значит, одобрение или всенародное осуждение, то у этой Конституции должен быть какой-то ясный мем.
Вот.
Вот идеологически
или тактически? Идеологически.
За
этого-то голосовать? Не хватает тогда.
За что голосовать? Допустим, в 93-м году, вне зависимости от того, что там происходило, стало ясно, что это конституция победителей, то есть это конституция, победившей с президентской властью. Она, ну, утвердила свое видение реальности и, собственно, представила ее обществу. Там, как общество на это реагировало, другой вопрос. Там, ну, поддержало, в общем, будем так говорить, да? Поддержало. Вот. А что здесь? Какой здесь мем?
Мы размываем сакральность президентской власти?
Не, может быть, наоборот, укрепляем. В самом-то и дело, может быть, последние предложения, которые мы слышали, наоборот, свидетельствуют о том, что президентская вертикаль не ослабевает, а усиливается. Прям, честно говоря, это как будто в ответ на мои собственные критические соображения. Я тут высказал ряд критических соображений. Мне казалось, что происходит какое-то размывание власти в верховной исполнительной. Появляется слишком много центров принятия решений, и госсовет, и правительство, и президент, и парламент. И парламент. Угу. Вообще непонятно, кто, конечно, еще за что отвечает. Нет, нам как будто вот спасибо большое, значит, отвечая на запросы трудящихся в моем лице, значит, те люди, которые занимались, собственно, этой конституционной реформой, нам четко сказали, нет, президентская власть не ослабевает, президентская власть усиливается, правительство, наоборот, становится даже еще больше подчиненным президенту, чем это было раньше. Наоборот, президент...
Госдума, да, может распустить даже,
он и Госдума, если треть правительства не утвердит. И если, понимаете... Значит, глава правительства, он находится как-то в полном подчинении от главы государства, то есть он постоянно находится с ним в таком рабочем контакте, то есть он действительно как бы закрепляется, техническая функция главы правительства, техническая его миссия, техническая его роль. Угу. В этом плане, ну, наоборот, вы знаете, все мои предыдущие, значит, критические суждения, значит, должны быть позором отвергнуты, и нам, наоборот, представляют еще более президентский режим, чем то, что был. Ну, я сейчас не говорю, хорошо это или плохо само по себе.
Просто тогда зачем, если это и так
зачем?
Есть?
Зачем, если это так и есть? В чем смысл? То есть вообще, на самом деле, это, конечно, большая загадка. Тут какая-то должна быть серьезная команда, ну, как, знаете, идеократически мыслящих людей, которые смогут, в общем, может быть, даже не в режиме оперативного такого, вы знаете, подтверждения, значит, верности всех последних постановлений, а с некоторой степени вот какой-то плюрализма мнений попытаться все это обсудить вот в каком-то невраждебном государству и режиму виде.
Ну, как раз не хватает, вот даже в этой социальной повестке, которая была и как ключевая, не хватало идеи, как кажется. Это техническая, вот эта история, она все-таки больше техническая. Размытие или укрепление власти, не знаю.
Это
как раз не
техническая история, это вопрос политический. Вопрос заключается в том, кто несет ответственность за те или иные политические решения в области, скажем, экономики. Ну, в области безопасности тут как-то особо проблем нет. Вот, хотя тоже где-то маячит на заднем плане таинственный орган под названием Совбез, который вообще как-то вне обсуждения, кроме того, что, собственно, бывший глава правительства назначен замглавой Совбеза. Вот. Но, тем не менее, он тоже ведь есть. И тоже, так сказать, возникает вопрос, что с ним. Ну, хорошо, но это ладно. Но вопрос экономики. Кто, собственно? Опять
Госдума
президент?
Госдума в этом отношении
опять
у нас...
президент за всем отвечает?
Вот, смотрите, у нас были и представители Совфеда, и Государственной Думы не так давно в эфире. И они очень воодушевились тем, что им пообещали больше власти. Они говорят, вот теперь-то мы можем влиять на правительство.
Владимир Вольфович, просто было видно, как он по телевизору...
Кто-то назвал ликует. Парламентской диктатурой, кстати,
Ну, не парламентской диктатурой, может быть, не совсем верно, но было ощущение, что это да, что теперь вот...
Теперь
правительство все будет, по крайней мере, какие-то отдельные министры будут точно вот как бы утверждаться с благословения фракций. Ну и чего мы, ничего мы подобного не видим уже точно с этим правительством. А на будущее там, знаете, вообще ничего не понятно. То есть, понимаете, есть какое-то ощущение дефицита интерпретации.
Идеи, может
быть,
или интерпретации.
Ну, сейчас почему-то очень модное слово «смыслы». Вот, кстати, вот, да, дефицит смысла. Вот сейчас модное почему-то слово, какое-то, видимо, в ней тоже особый мем.
А это вот как будто бы, мы, знаете, как живем как будто бы в период какого-то безвремения, и вот почему у нас, мы очень любим в прошлом копаться, потому что вот кажется, что если мы там покопаемся, мы все поймем, и поймем, куда двигаться дальше, потому что как это, на одни грабли дважды не наступают, как будто бы. Вот, но с другой стороны возникает вопрос целей, опять же, хорошо, мы дадим больше денег молодым семьям, рожайте, пожалуйста, нужны люди здесь. Прекрасно. Но ведь мало. Люди не рожают деньги, потому не рожают детей, потому что деньги дают. Люди рожают детей, потому что любят или потому что случайно. Вот, вот так вот. А вот дальше какие смыслы? У государства будут. Вот этого не, это не декларируется. Ну, мы в кризисе. Понимаете,
даже социальность, вот это самое. В России же всегда нужно, чтобы все имело какую-то персональную форму. Если речь идет о социальности, если идет о укреплении социального составляющего нашего государства, речь об этом, собственно, будет референдум, ну, тогда надо было соответственным образом выстраивать всю эту политику. То есть надо было действительно, видимо, искать главу кабинета, очень четко ассоциирующегося именно с социальным вопросом.
Женщину.
Желательно. Желательно женщину, вы совершенно правильно говорите. Притом какую-нибудь, ну, действительно, которая все-таки что-то, так сказать, работает в этом направлении. Uh-huh. Вот, ну, ну, как бы не налоговика. При всем, так сказать, уважении к нему как прекрасному профессионалу в своей сфере. Uh-huh. Вот, тогда оно было по-другому. Ну, тогда было понятно. Мы голосуем за то, чтобы вот, чтобы эта прекрасная эпоха продолжалась и дальше. Но это ведь тоже нет. То есть мы видим представителя налоговых органов, фискальных органов, uh-huh. видимо, делающий то дело, которое он должен делать, но абсолютно не ассоциирующийся ни с чем социальным. Uh-huh. Просто по сфере своих профессиональных обязательств. Сложный вопрос. То есть какая-то, знаете, вы знаете, есть вообще определенная проблема, что вот такое некоторое равнодушие, собственно говоря, государства последние вот года три к идеологическим вопросам вот дало себе знать. Я понимаю, что дело не в идеологии. Я понимаю, что дело не в идеологии, дело в элитных раскладах. Это я все прекрасно понимаю. Вот, но, тем не менее, все-таки народ должен знать. Тем более, он должен знать, за что голосовать. Он пока не очень понимает, за что голосовать. 22 апреля, по-моему, назначили этот день.
Там до 1 мая должно это произойти. До 1 мая, да.
Еще, по-моему, это не... Ну, президент уже высказал пожелание, что это будет 22 апреля.
А потому что... А, нет, 12 апреля.
Он...
Или 20... Нет, 22-го вру. Да-да-да, 22-го, правильно.
Он пожелание, чтобы это был рабочий день и стал выходным. Да. Вот, но это еще не значит, что будет 22-го. Ну, 22-го логично. Вы сами говорите о социальности, день коммунистического субботника. Многие еще помнят этот день.
Значит, флешбэк какой-то. Ну, это правда, какой-то попытка, какой-то, я не знаю, действительно ли...
Это придание происходящему хоть какого-то вменяемого человеческого смысла, чтобы вот давайте придем и поддержим, значит, светлые, значит, инициативы президента в плане наполнения конституционного наполнения, значит, слова «социальное государство» каким-то реальным
давайте закрепим МРОТ. В вот. Конституции.
Да, минимальный тоже... размер оплаты труда, да. Давайте индексацию, значит, зарплаты, индексацию пенсии. Ну, может быть, люди за это придут, проголосуют. Судя по последним опросам, вроде бы не вызывает сомнений, что люди придут и проголосуют за. Угу. Хотя, честно говоря, если вот эта ситуация неопределенности будет продолжаться и в дальнейшем, могут возникнуть сложности.
Другой момент еще, как это все будет организовано. Это каждая поправка будет в отдельный пункт или все будет вместе?
Нет, ну это, там да, это ну, сложно. Люди не будут там смотреть на поправки. Наверное, это будет общее... Общее голосование.
Вы за все хорошее или против
да,
всего плохого?
Ну, опять же, может быть, какой-то хотя бы мем. Ну, так я уж не говорю о чем-то более высоком. Ну, хотя бы какой-то понятно, за что люди голосуют, за какую конституцию.
Но за то...
За конституцию весны, так сказать. Я могу предположить.
И труда, наверное. Здесь еще такой момент, Борис, любопытный. На этом фоне, кстати, про конституцию заговорили. То есть это воспринималось очень долго как какой-то такой незыблемый документ. Конституция. Многие говорят, что проблема конституции не в том, даже что в ней, а в том, как она выполняется, уже имея предыдущие пункты, которые сейчас подвергаются корректировке. Другой момент. Не получается ли, что Конституцию пытаются эмоционально, возможно, сейчас в наших главах превратить в какую-то большую книжку, чуть ли там закона Хаммурапи, больше ничего другого нету, но тогда нивелируется самозначимость Конституции. Значит, очевидно совершенно, а придут, что-то другое вдруг поменяется, и давайте поменяем Конституцию. Ну, должна быть сакральность,
знаете,
Конституции.
Вы знаете, есть определенный положительный смысл все-таки, не только
есть.
Ругать. Что в обществе инициировано несколько дискуссий. Причем хорошо, и это плюс. Но что, например, вовлечены клерикальные структуры в эту дискуссию. Потому что клерикальные структуры, они, в первую очередь, Русская Православная Церковь, они как бы вот находились вне общественных, значит, процессов, по крайней мере, в 90-е годы точно. Сейчас они вернулись
реванш?
Со своими... А?
Реванш?
Ну, не реванш, но возвращение в дискуссию. Это не значит, что их требования будут приняты, но тот факт, что они заявили о своих, так сказать, претензиях, угу. на определенные статьи Конституции. Это хорошо.
Так.
Вот, значит, вы вернулись, ну, условно говоря, тех, можно сказать, сторонники русской национальной идеи. И тоже, значит, заявили о каких-то своих собственных видениях ситуации. Они тоже вовлечены в дискуссию. То есть такая, в принципе, само по себе фактор общественного обсуждения каких-то важных вопросов, в принципе, вещь хорошая. Это положительный момент. Другое дело, понимаете, все же тоже как бы сознают и психологически понимают, что это все, в общем, не решение главной проблемы, а проблемы оформления власти. Угу. Это все-таки главная проблема. Это все остальное, это, в общем, ингредиент. Ингредиент, ну, допустим, я согласен, он имеет свой смысл, он имеет свое значение. Вот, и, так сказать, возвращение каких-то консервативных ценностей тоже имеет значение. Но все-таки главный вопрос – это политическая система. Конституция оформляет политическую, да, систему. И здесь, конечно, вопросов больше, чем ответов. Что в конечном счете формируется, непонятно.
Не, потому что есть, да, опять же, есть Госсовет, есть парламент, есть правительство, парламент, есть президент, да, есть пожизненное
сенаторство. И все, и конфигурация меняется каждый день. С новыми уточнениями.
Торг ведется, да, наверное.
Конфигурация, ну, понимаете, торг ведется между кем и кем, понимаете. Вот,
тоже
вот, вот такое ощущение, что мы вот все время питаемся какими-то слухами, анонимными источниками.
Потому что у нас спецоперация проводит, да, по смене правительства. Фактически президент вчера в интервью ТАСС сказал, что да, я предложил, мне предложили три кандидатуры, да, знал только Медведева, а Мишустина выбрал.
Да, вот именно. Вот, понимаете, вот все это происходит в какой-то такой полузакрытой форме. Действительно, у населения начинают возникать какие-то конспирологические предположения относительно сути происходящего. Ну, конечно, это не очень способствует вменяемому обсуждению. То есть, вот, несмотря на то, что я поддерживаю тот факт, и мне нравится, что пошла какая-то дискуссия по основным вопросам, и, судя по всему, с ненулевыми какими-то шансами для тех или определенных групп влияния добиться своего успеха по этим вопросам. Но вот что касается основного вопроса, все держится в какой-то полной загадке, тайне. Непонятно, собственно, что происходит, и непонятно, собственно говоря, какая центральная задача стоит у разработчиков этого документа.
А, опять же, когда только-только это все запускалось, все сравнивали, а у нас будет как теперь, как вот в Великобритании или как во Франции?
Да,
а
да,
может,
да,
быть, у нас будет как в Соединенных Штатах Америки? Да, что-то такое.
Ну, поэтому, пока Америка побеждает, судя все-таки по всему. Ну, пока, значит, у нас по-моему, каждый...
Вице-президента вы имеете в виду?
Я имею в виду, что, да, нет, вице-президента нет у нас пока, но в том смысле, что правительство подчинено президенту, что это президентское правительство, что это президентский кабинет. Во Франции все-таки это не президентский кабинет. Во всяком случае, в случае, если в парламенте не президентская партия, то это период сосуществования президента с, значит, непрезидентским кабинетом. А у нас все-таки американский вариант, и все-таки Америка у нас сейчас доминирует. Потому что у нас что, собственно, в итоге на сегодняшний день, что мы имеем? На сегодняшний день мы имеем... Ну, Госсовет забыли, это пока. Все большое икс.
Потом смысл,
да,
появится.
Да, значит, у нас сохраняется большая президентская власть. Президент утверждает, собственно, формирует правительство. Угу. Но при этом основные фигуры этого правительства получают, значит, утверждение при согласовании, с одной стороны, с Государственной Думой, с другой стороны, с Советом Федерации. Это похоже на Америку. Ну, кроме, единственное главное отличие, то, что в Америке есть, нет, точнее, главы кабинета, у нас появляется какая-то техническая фигура премьера. Уже понятно, что она техническая и будет техническая. Но по большому счету все остальное очень похоже. Есть президентская администрация. Главная фигура этой администрации получают, особенно представители команды национальной безопасности, получают, ну, не только, и экономические, значит, секретари, так называемые, тоже, получают, значит, одобрение, согласование в соответствующих комитетах Сената и, ну, утверждение Сената проходит. Вот, ну, это вот то, что вот сейчас примерно и реализуется.
А время подошло, потому что 877-й говорит, зачем подгонять Конституцию под новые реалии, если жить по старой, просто соблюдая ее положение, можно быть счастливыми.
Мне очень сложно сказать, в чем сверхзадача. Ну, я...
Над этим-то все и думают месяц.
Я, собственно говоря, могу помощь зала попросить, понимаете? Потому что поначалу, я, честно говоря, у меня было, честно говоря, предположение, но оказавшееся, по-видимому, неверным, что речь даже может идти о досрочных прекращениях полномочий президента, что президент хочет в середине своего срока перейти на другую позицию. Ну, думалось о представителе Госсовета или, может быть, представителе Совбеза, там вот это все обсуждали. А президент будет какой-то другой, ну, это будет ослабленная фигура, так сказать. То есть фигура не такая мощная, какая была раньше. Вот. Но сейчас логика событий, я должен сказать, полностью опровергает это предположение. Сейчас... Ну, помимо того, что мы получили огромное количество самых авторитетных утверждений, что президент никуда не собирается до 2024 года уходить, сегодня об этом фактически сказал Песков, Вот, и до этого тоже мы уже слышали что-то подобное. Но и сама логика трансформации этих поправок свидетельствует о том, что нет, это не так.
Ну, про страхи можно же поговорить. Про давайте, страхи тут центр поговорим. Политической конъюнктуры
и или
да, информации. Вот, как раз про надежды. Был про страхи, про надежды не было, про страхи да. только. Потому что политологи выяснили страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента. Доклад подготовил центр политической конъюнктуры. Да. В документе говорится, что страхи актуализированы, выражены в сознании и среди наиболее острых теперь. Прямо по пунктам. Значит, борьба между политическими силами, новый передел собственности, это, вот, видимо, флешбэк там, с советского периода, с распада Советского Союза, снижение социальных обязательств государства, прекращение нацпроектов, да. потеря авторитета России на мировой арене, что любопытно. Потом опасаются утраты преемственности власти, вот здесь тоже большой жирный вопрос, и возникновение межнациональных конфликтов, это понятно. Периферийные страхи, ухудшение экономической ситуации, возможность олигархического реванша, а также вероятность войны со странами НАТО. Вот фокус группы Москва, Пермь, Волгоград, Иркутск.
Знаете, я читал реакцию на этот доклад, ну, трудно сказать, но я все-таки понимаю, что, скорее всего, авторы этого доклада высказывают, в первую очередь, свои собственные страхи. Ну, я ничего в этом плохого не вижу, и я понимаю...
Фамилий не было, кто опасается прежде всего.
Да, я понимаю, что страхи, они есть, они, в первую очередь, существуют у политического сообщества, ну, не только, и у граждан страны тоже. Вот, они естественно, именно в силу вот неопределенности этого процесса. Вот, конечно, понимаете, 20 лет у власти фактически, в общем, находится один человек. Той или иной степенью он находится у власти на разных позициях.
Ну и с плановым уходом правители, вот. В общем-то, в Российской Федерации-то и не сталкивались. Знаете, даже вообще с самого-самого. Ну,
там, давайте вспомним, кто смотреть. У нас 20 лет был у власти, ну, кроме Иосифа Виссарионовича Сталина.
Нет, наверное... я говорю про плановые уходы. Иосиф Виссарионович умер.
Да, вот именно.
Вот.
А планового ухода вообще никогда не было.
Не было ухода
плана. Не было в истории такого. Я тоже не могу вспомнить, чтобы президент, чтобы глава российского государства ушел. Ну, если не считать Бориса Николаевича Ельцина, но это...
Он тоже ушел, как вот, в общем-то, да. я так решил. Вот я оставляю после себя наследника, и я ухожу. Это другая история.
Мы видели его все-таки состояние здоровья, оно было явно не на лучшем уровне. Вот, и это была главная, видимо, причина. Вот, а в остальном такого вообще не было, да, никто никуда не уходил. И самое главное, даже не в этом дело, а, понимаете, сам по себе такой уход, 20 лет человек находится у власти, и он собирается уйти, вне зависимости от того, да, там, в каком году, в 24-м, там,
да.
в 34-м, это же всегда вопрос о наследовании, понимаете, это вопрос о действительно транзите. И, ну, всегда есть серьезные опасения, что... элитные группы, в общем, сложно будет договориться. Особенно если какой-то сильный преемник. Uh-huh. Обычно часто, так сказать, чаще всего это мы видим по римскому папе. Вот когда он уходил, как правило, выбирали, или очень часто, скажем так, выбирали, если досрочное было прекращение, выбирали какого-то человека, который вот самый больной, который самый, в наименьшей степени задержится. То есть, да? То есть, в этом смысле слова, вот такое вот опасение, что подобный транзит не приведет к, знаете, потрясение. Появлению Путина 2, а придет, условно говоря, я даже не знаю, какой-нибудь образ такой смягченный, к чему-то такому очень ослабленному, понимаете, ослабленному именно в результате этого элитного торга. Это, конечно, главное
опасение. Но президента же тоже, президент же не вот сам вот прям такой, как сейчас пришел к власти, его же тоже эпоха формировала. Окружение формировало, обстоятельства
знаете,
формировало.
Это верно, конечно, это верно. Но там, помимо личных качеств как-то. Путина, которые там позитивных, да, которые есть, было, конечно, и очень сильный запрос общества,
так.
Притом запрос консенсусный, на восстановление государства. Все было понятно, придут Чубайс или придет, понимаете, я не знаю, какой-нибудь силовик, или придет представитель каких-то олигархических групп даже. Но практически за редким исключением все понимают, что дальше вот этот хаос, который в государстве существует, терпеть невозможно. Угу. Невозможно терпеть произвол губернаторов, невозможно терпеть вольницу в Чечне, невозможно терпеть хаос экономических отношений, невозможно терпеть, собственно говоря, долговую зависимость России от известных стран-кредиторов.
Угу.
В общем, было понятно, что есть некоторая общая программа, которая есть. Сейчас уже, мне кажется, такого нет. Вот нет такого понимания того, в чем все сходятся.
Но хочется, наверное, вот запрос, опять же, на перемены, как Валерий Федоров в свое время, не так давно, кстати, говорил, глава ВЦИОМа, что есть запрос на перемены, но без вот этой революции, переходящей в варварство. Потому что как бы история знает, что происходило.
Понимаете, был запрос. Да и запрос на перемены так и не консенсусный. Одни хотят одних перемен, другие другие.
Да.
А я как раз искренне сказать, немножко надеялся, что подобный запрос на перемены будет именно связан с сменой реформы политической системы. Что когда этот запрос на перемены будет реализован посредством, ну, условно говоря, гораздо более активной и сильной политической конкуренции. Когда возникнет консервативные силы и смогут обрести какую-то свою политическую... Они, кстати, в какой-то степени и возникли на этих обсуждениях. Вот. Но, во всяком случае, что именно на электоральном ристалище будет решаться вопрос о том, какие и кто хочет перемены. Но, понимаете, я боюсь, что не совсем так все будет.
Давайте продолжим. После новостей у нас в гостях политолог Борис Межуев. Сейчас информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Умные парни», Борис Межуев, наш умный парень. Сегодня политолог, и мы решили как раз с Борисом еще попробовать поговорить о том, а какие идеи-то вообще нужны сейчас в государстве российском в контексте того, что поправки в Конституцию, смена правительства, то ли размывание функций президента, то ли укрепление теперь уже функции президента, к какому выводу мы пришли, несмотря на то, с чего все начиналось. Плюс еще политологи выяснили вот страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента, а тут включается еще вот это самосознание, что там вождь, правитель сам не уходит, планово не уходит, да, и поэтому как-то очень странно. Ничего, все нормально. Кроме религии, никто и ничто больше не обещает жизнь после смерти, вот это весь секрет, говорит Стас Пятница. Так, перемены — это потеря, значит, в общем, денег, 404-й говорит. Механизм демократии рождает талантливых организаторов. Я думаю, что системе управления России сейчас не хватает хороших организаторов. Сотрудники охраны, исполнительные люди, но губернаторами и мэрами должны быть все-таки организаторы.
Это хорошая мысль насчет того, что демократия рождает организаторов. Я это думаю, в какой-то степени это правда. Надо только понимать, конечно, что у всякой правды есть свои ограничения. Но доля правды в этом есть. Если ты можешь выбрать избирательную кампанию, выиграть ее, то есть у тебя уже есть определенные какие-то организационные способности, это значит, что в какой-то степени ты прошел тест на то, чтобы, в общем, иметь возможность быть хорошим государственным деятелем. Разумеется, это не стопроцентный тест. Естественно, бывают исключения, это очень часто бывает, но все-таки какой-то определенный такой тест на способности привлечь людей, способность привлечь деньги, немаловажный фактор.
Создать идею, компанию.
Оформить создать идею, оформить идею. То есть это действительно хорошая вещь. Поэтому, несмотря на то, что демократия переживает кризис в наше время, и очень серьезный кризис.
Не только у нас, да.
Нет, не только у нас, в мире. Да, и сейчас сумерки демократии. Вот, но я думаю, эти сумерки кончатся.
На смену?
Сейчас на смену идет авторитарный режим в виде китайского, но, видите, он уже определенные проблемы, связанные с коронавирусом, посвязанные с... Я думаю, Китай натолкнулся на серьезные какие-то проблемы в своем развитии. Я думаю, это так просто не кончится сейчас.
Но сейчас очень многое сталкиваются с обычным расизмом, например.
Да, но мы видим и в Европе, и в Америке тоже проблемы. Что касается, понимаете, нашей страны, то даже простое слово о суверенитете, которое кажется всем таким очень простым и понятным, это на самом деле большой идеологический комплекс, далеко не очевидный. Потому что мы видим рядом с собой, условно говоря, замечательно развивающуюся Германию, ну, явно не обладающую суверенитетом в том смысле, в каком обладает Россия. То есть, которая значительные вопросы в своей безопасности доверила, с одной стороны, Брюсселю, с другой стороны, Вашингтону, североатлантическим структурам. И, в общем, живет и развивается прекрасно, но, в общем, нельзя назвать, что это развитие, собственно, обусловлено суверенитетом. По крайней мере, развитие обусловлено сдачей части суверенитета, отказом от нее. То, что Россия не может по своим причинам на что пойти. Это уже идея, это уже смысл. Только этот смысл надо развивать, надо ее актуализировать. Что за этим стоит, какой в этом подтекст? А может быть, не надо пойти путем Германии? Может быть, такую дискуссию устроить в обществе? Может быть. Кстати говоря, я бы считал, что эта дискуссия просто необходима. Потому что, понимаете, вот либеральное сообщество, оно должно просто, наконец, высказать свою точку зрения по поводу суверенитета.
Просто
что оно считает?
Вербализировать его? Ну, я не знаю. Просто, а почему воспринимается развитие, там, экономическое, да, развитие, а только в качестве, там, оно прямо пропорционально суверенитету? Ну, тоже странно.
Это совершенно не обязательно, но просто в отношении России, я думаю, это да, это так. Вот, это совершенно не обязательно. Есть, разумеется, страны, которые могут прекрасно экономически развиваться, не обладая никаким суверенитетом.
Потому что ресурсов много тратится на защиту суверенитета, об этом речь.
Это верно, понимаете, но, с другой стороны, можем ли мы поступиться толикой нашей свободы? Я имею в виду, как внешнеполитическая держава. Вот, то есть, понимаете, не будет ли это предательством по отношению к нашей истории, культуре, к нашему тысячелетнему прошлому, к Толстому и Достоевскому, вне зависимости от их противоречий между собой, к Ключевскому и Соловьеву, и так далее, Карамзину и, я не знаю, Протопопу Аввакуму и так далее. Вот это ощущение, что и наша история толкает нас, в общем, быть самими собой, быть не похожими ни на Канаду, ни на Германию, ни на Люксембург, понимаете, а толкает нас к тому, чтобы быть похожим все-таки на Соединенные Штаты Америки, во всяком случае, в вопросе суверенитета Китайской Народной Республики или, так сказать, может быть, к мелким, более маленьким, но, тем не менее, несомненно, суверенным государством, таким как Израиль, или, скажем, Индия, вот, и в настоящий момент уже и Великобритания, наверное, в какой-то степени. Вот, да, то есть, безусловно, это вопрос нашей истории. Я думаю, так просто от него не отшатнуться. Вот, понимаете, и, ну, другое дело, что это должно быть наполнено каким-то историческим смыслом, должно быть наполнено конкретным содержанием, это вопрос о суверенитете.
У нас конкретное содержание – это исключительно празднование Дня Победы.
Ну, безусловно, да.
Пока только так. Хотя никто не нивелирует, почему-то декларируется, ну, так кажется, я не знаю, в обществе декларируют, что если мы не будем постоянно вот буквально молиться на День Победы, то завтра просто вот что-то развалится глобальный какой-то, будет катастрофа и так далее. Просто потому, что ничего другого нет, а брешь большая?
Ну, ничего другого нет. У нас много побед было в истории военных. Вот, просто это такое действительно грандиозное событие. Оно действительно такое столкновение с некоторой формальной европеизацией, но вот в таком качестве.
Понятно,
понимаете?
Конечно.
Это такая была европеизация, конечно, да? И понятно, что неприятие ее и счастливое избавление от такого рода европеизации, но мы, собственно, празднуем в качестве победы. Вот, поэтому это важный момент. Но, понимаете, конечно, на этом нельзя останавливаться, безусловно.
Идея евразийства.
Ну, идея евразийства хороша в одном смысле, что нам надо как-то жить с нашими азиатскими согражданами.
Бывшими
надо их как-то принимать вместе и бывшими советскими республиками, и теми азиатскими выходцами из азиатских регионов, которые находятся на нашей территории, мигранты так называемые, и теми, собственно, мусульманскими народами, которые являются коренными для нашей страны. То есть нам надо выстраивать с ними какую-то форму взаимоотношений, и поэтому слово евразийство есть некоторое описание этих взаимоотношений. Но, конечно, для самих себя, для, собственно, для русской и европейской части, мы, наверное, себя евразийцами не назовем. То есть это, ну, это хорошая формула для, ну, толерантности, что для политеса по отношению к какой-то части собственного населения. Но сами себя, ну, вряд ли мы будем считать евразийцами, да? Мы считаем себя какими-то особыми, не похожими ни на кого европейцами. То есть вот европейцами, но какими-то вот особыми, какими-то обладающими теми качествами, которые сами европейцы уже утратили.
Ну вот сербы, они особые европейцы или нет?
Сербы – это сложная нация. Сербы – это нация, вообще, несколько раз очень сильно обиженная. А, понимаете, обиженная еще даже до тех событий, которые были тогда, начиная еще со времен Второй мировой войны. То есть это страна, которая дважды прошла, по которой прошелся катком германизм. Понимаете, и в Первую мировую, и во Вторую мировую войну. Причем во Вторую мировую войну там чудовищное количество потерь. И после того, как они вот на себе пронесли эти тяготы вот этих двух мировых войн, став, в общем, одной из самых героических наций антифашистских, и даже, скажем так, антигерманских.
Так.
Их, в общем, так сказать, запихивают в некоторое, так сказать, государственное такое образование под названием Югославия, в которой, в общем, они не очень в привилегированном, если вы помните, положении находятся. Где был Тита, человек хорват по национальности, где, собственно, сербские вот эти самые четники, их там просто расстреляли практически все руководство. Их, в общем, как-то обидели. И после того, как они попытались в результате отхода от коммунизма на основе мягкого социализма чуть-чуть, так сказать, вот свою национальную идею как-то возродить,
приподнять,
их тут же ударили еще раз, понимаете?
То есть
эта нация, в общем, конечно, европейская по всем своим психологическим составляющим. Я думаю, нет там очень сильного роли православной идеи у сербов. Но эта нация настолько обижена европейцами, настолько задета ими, настолько, в общем, они настолько ощущают позицию Европы жестко и неблагодарно по отношению к ним, что они всегда, я думаю, еще очень долгое время не смогут интегрироваться полностью в Европейский Союз, даже если им там полностью дадут все экономические какие-то определенные льготы. Плюс еще и отняли Косово, их исторический край и так далее. И понять вообще, за что им вот такое прилетело, они, по-моему, не могут, и мы все, честно говоря, не очень можем понять. То есть за что, в общем, сербов вот настолько сильно наказали. И у них возникают, видимо, довольно обоснованные предположения, что наказали их в основном за то, что они слишком сильно были антифашистские. Что вот, понимаете, все-таки Германия есть Германия, понимаете, и сопротивляться ей... Потому что вы помните, что Германия первая признала независимость Хорватии и Словении. Ну, в общем, неважно. Вот история такая довольно темная, понимаете? А мы немножко другое. Мы всегда ощущали свой особый путь. Мы всегда ощущали какое-то свое особое место.
Он русский путь, он российский путь? Я почему об этом спрашиваю?
Нет, я бы сказал, что он российский.
Российский,
да,
потому
он...
что, я, прошу прощения, просто разговаривала в свою бытность обучения сербскому языку. У меня был преподаватель серб, и он говорил, что дискуссия в обществе какая? Мы были сербины, как русские, именно по нации. А нас призывают называться сербиянами, то есть как по государственному признаку. И он говорит, и на этом, конечно же, очень много было вот этих вот политических, идеологических столкновений. А кто мы есть? То есть какой-то поиск самостийности. Вот как говорили, революция на Украине была, сейчас поиск самостийности путем отрицания всего русского, российского, не знаю, равнозначно, я думаю, в данном контексте все-таки. Была некая метрополия в виде РСФСР, теперь отделились, соответственно, там Советский Союз. И нужно искать себя. Вот как будто бы что-то такое якобы происходит и в Беларуси. Тоже очень сложно, не знаю, можно их сравнить или нет. Владимир Путин призывает вообще украинцев не забывать общие корни с Россией. Говорит, что нас пытаются разделить. А мы вообще общие, как вы считаете?
Ну, я думаю, да.
Все-таки?
Да, я думаю, мы общие. Просто, понимаете, на эту общность наложилось два фактора. Во-первых, ну, действительно... так сказать, искусственность Украины как государственного образования в результате присоединения, ну, вот этих присоединенных в 1939 году новых областей, вот, их объединили, и вот эти новые области стали постепенно доминировать в плане идентичности. Вот, а второй фактор – это факт цивилизационного раскола между Россией и Европой. Понимаете, Украина стала как бы промежуточным государством как таковым. Вот Белоруссия сейчас... сказать, на самом деле сложный вопрос, станет ли она новой Украиной. Я, честно говоря, думаю, что станет. У меня пессимистический по этому поводу. Ну, я думаю, что, понимаете, вот все-таки они все-таки довольно сильно, я думаю, устали от вот такого режима, какой у них был. И когда они начнут искать какое-то, собственно, самоопределение какое-то в ответ на это, европейская идея там будет сильно доминировать. Нам придется с этим столкнуться, надо вообще что-то об этом думать. Об этом у нас никто думать, конечно, не хочет, как всегда, потому что все на авось полагаются.
Или все... предложение, мы договоримся с Александром Григорьевичем Лукашенко, а он с ними тоже сам договорится.
Ну, понимаете, он, может быть, договорится, с ними договорится, но, понимаете, рано или поздно там появится, и оно уже есть там, эта молодежь, которая будет искать какую-то альтернативу их авторитарному режиму, и она будет искать на путях европейского самоопределения. Вот, я думаю, это рано... Пока есть какой-то отрицательный пример в виде нынешней Украины, может быть, это чуть-чуть амортизирует ситуацию, но рано или поздно, я думаю, это будет. Рано или поздно мы столкнемся, честно говоря, с чем-то похожим, с чем мы столкнулись в 2014 году с Украиной. Я очень хочу избежать оправданности собственного прогноза, но я боюсь, что он очень неизбежен. Нам надо на самом деле думать уже о России, вот что главное. Нам надо думать, главное...
Про свои корни.
Нет, сейчас я не про корни хочу сказать. Нам надо думать о том, чтобы в России возникло какое-то, ну, более-менее плюралистическое общество, в котором, собственно говоря, могла возникнуть какая-то патриотическая сила, которая, ну, могла бы удерживать вот эти вот либетрофные народы. Ну, условно говоря, если ты против, условно говоря, там, Лукашенко или там, Януковича, это не означает, что ты против России. Конечно. За какую-то другую Россию, может быть, не официозную, а какую-то вот другую. Вот эта другая Россия, патриотическая, выступающая за суверенитет, но тем не менее не стопроцентно официозная и лоялистская, угу. если она не появится, если мы так и будем, так сказать, вот делать все, что угодно, только появляется более-менее какая-то приличная партия, там, партия роста, ее назначают какого-то там значит, господина Кушнура в качестве первого лица, то есть партии бизнесменов дают вот, ну
я... Креатив ищут,
я боюсь, приемчик. Это не креатив, а это слив. Слив? Не надо путать слив с креативом, по-моему, нет?
Вам а может кажется? Быть, те люди, которые хотят креатива, они не подозревают, что это слив? Вот такой тоже возможно.
Я боюсь, что вы знаете, я думаю, что это слив все-таки, потому что, ну, знаете, ну, это несерьезно. То есть это все равно, что, понимаете, я не знаю, там, лидером партии «Единой России» назначить, я не знаю, там, кого, Евгения Петросяна, понимаете? Ну, это, ну, это ясно, что это отход от, очевидно, от имиджа, партии деловой и так далее. Ну, и неважно, везде так. И, по сути дела, в любом движении мы сейчас видим что-то подобное.
Ну, с другой стороны, конечно, вот здесь интересно про плюрализм мнений и да. про какой-то поиск. А вот пример судьи Ароновский. Вот это прям вот такое яркий,
это
по-моему...
это его мнение, понимаете. Да. Это мнение, которое он имеет право высказать. Я с ним не согласен, но... вот, но он имеет
право. Но те, кто
право
не согласен, сказать, уже говорят, чуть ли там не снимайте мантию, есть только мое мнение неправильное, вот что-то такое, что он подвергает опасности идеологемы государства, которое
будет. Я не понял, он же высказал свое частное мнение как частное лицо, он имеет право думать, что он хочет.
Вот, а он я судья, не... вот.
Ну, что... наверное, это какой-то проброс. Ну, наверное, это проброс, а вдруг, может быть, есть какая-то точка зрения, что можно обнулить нашу вот это, значит, преемственность по отношению к Советскому Союзу. Но мне кажется, это настолько несерьезно, что, ну, что мы будем торговать своим местом в Организации Объединенных Наций, что ли, в Совете Безопасности?
Да нет, конечно.
Что мы, понимаете, это... Мы, ради чего мы платили долги Советского Союза? Ради чего? Ради того, чтобы судья Ароновский нам сказал, что это было бессмысленно совершенно? Ну, это, согласитесь, смешно. Мы выплатили в полном объеме долги СССР ради того, чтобы потом, значит, мы отказались от собственного места в Совете Безопасности. Ради того, чтобы судья Ароновский, видимо, сладко спал. Ну это нет, не серьезно, никто на это не пойдет, это не, давайте не будет. Это, конечно, сулит определенные неприятности, нам все время приходится обсуждать, нужно нам извиняться перед поляками или не нужно нам извиняться перед поляками. Ну, в общем, это такая мелочь, которую можно потерпеть. Можно даже извиниться, в конце концов, когда-нибудь, рано или поздно, если это понадобится. Но уж, во всяком случае, не сдавать вот этот собственный наш континуитет, так называемый, по отношению к советскому прошлому. Он действительно важный фактор. Он действительно важный момент. Вообще, честно говоря, желательно вообще восстановить континуитет и по отношению к Российской империи, чтобы вообще у нас было представление о едином отечестве, а вот это представление о молодой стране, которое у нас периодически возникает в нашей истории, что у нас молодое государство, с Петра Первого у нас молодое государство.
Мне кажется, оно молодое государство в зависимости от политической конъюнктуры. Где-то вот оно молодое, а где-то у нас памятник князю Владимиру, потому что мы древнее государство.
Нет, ну, мы уже, знаете, мы уже не молодые. Я уже вот сам не ощущаю себя молодым, уже ощущаю себя, в общем, пока еще не перевалившим, но переваливающим первые, значит, полстолетия своей жизни. Надеюсь, на своей жизни.
Называется «Серебряные люди», я услышал формулировку недавно.
Совершенно верно. То есть я уже, так сказать, приближаюсь к их числу, и меня, я думаю, вся страна тоже, в общем, может вместе со мной испытать те же чувства.
А тут два варианта. Знаете, есть такая теория, что люди, вот, которые, значит, на примере просто обычных людей 50 лет, вот этот порог для кого-то, значит, это все период угасания, а для кого-то это новая жизнь.
Ну, спасибо на добром слове. Я надеюсь, что для меня именно второе. Но я надеюсь, что и для нашего Отечества то же самое, что несмотря на то, что мы, в общем, нация и государство с тысячелетними традициями, для нас новая жизнь только наступает.
А у вас не складывалось ощущение в контексте санкций, значит, потом отрубания вот этого доступа к дешевым деньгам европейских, попытки развернуться к Китаю, пока с США не очень получается, что мы как бы пытаемся прибиться? Вот, ну, посмотрите на нас, вот посмотрите, дайте нам, пожалуйста, вот дешевых денег, вот мы будем с вами. Вы не дойдите, ну, ладно, мы пойдем к Китаю, конечно, не очень хочется, но вот что-то такое. Нет вот этой вот, есть суверенитет, но нет самостийности.
Абсолютно верно, но мне кажется, слово суверенитет должно себя включать это, о чем вы говорите. Это не только формальная вещь, но это и вот некоторый цивилизационный кураж. Понимаете? То есть это некоторое представление о том, что у нас должно быть свое все. Да, у нас не будет своего все. Это утопия. Но некоторым образом стремиться к этому, мне кажется, есть важная наша задача. Мы перестали к этому стремиться с какого-то момента. Мы, правда, много об этом говорим, но, в общем, вот этот кураж во многих областях потерян. Во многих областях потерян. Вот, причем, понимаете, он даже ведь не связан с тем, что надо забыть ученичество по отношению к Западу. Наоборот, Петр Первый, собственно говоря, в какой-то степени развернул российский суверенитет и поставил его на очень высокий уровень, как так. и, в общем-то, и в какой-то степени творцы советского строя. Но это не были люди, которые сказали, что надо жить только там, понимаете, прописями 17 века. Вот, они, наоборот, учились у Европы, учились у Запада. И вот, понимаете, ученичество и суверенитет – вещи не противоположные, а взаимосвязанные. Понимаете, вот это важный момент. То есть, на самом деле, если я хочу создать российскую науку на международном великом уровне, скажем, там, не знаю, политологию, я не занимаюсь тем, что читаю только по-русски и, значит, изучаю только русские книжки. Наоборот, я стремлюсь быстро изучить все, что там, так сказать, в этот момент написано, изучено, именно для того, чтобы создать что-то свое. Вот этот цивилизационный кураж и культурный кураж был залогом всех успехов России во всех, без исключения, направлениях деятельности, от русского романа до русского, я не знаю, до русской индустрии.
Но вместо этого мы довольно пренебрежительно, например, отзываемся об Илоне Маске. А там-то кураж как раз есть.
Конечно.
А та же самая киношкола, да. пожалуйста, киношкола. Михаил Чехов, основа вообще всего Голливуда, и в этот момент... А Илон Маск, основа его вообще компании SpaceX, это наработки Советского Союза. То есть как бы все поменялось.
Абсолютно верно. И Соединенные Штаты, безусловно, утвердили себя как глобальную державу. Ну, собственно, в конце концов, единственную глобальную державу. Uh-huh. Именно за счет того, что не стеснялись учиться у всего мира. И более того, привлекать себе мозги как бы всего мира. И это, конечно, важная вещь. А мы, понимаете, суверенитет понимаем, честно говоря, как культурную закрытость.
Лапти и пенька.
Да, вот это как раз ничего общего с суверенитетом не имеет.
7373948, наденьте, пожалуйста, Борис Владимирович, наушники. Несколько вопросов от наших слушателей премиум. Здравствуйте.
Добрый день,
Сергей Алексеевич, пожалуйста, да.
Вот в плане изменений Конституции, вот чем не подходит, например, такая конечная цель? То есть укрепить президентскую власть таким образом, чтобы даже уйдя с своего поста, Путин как-то мог контролировать нового руководителя, и который не смог бы, скажем, резко изменить общественно-политический строй, да еще предъявить какие-то обвинения там за провалы, нарушения прошлой власти и так далее.
Спасибо.
Здесь главное это противоречие в понятиях, потому что то, о чем говорит уважаемый радиослушатель, это означает ослабление президентской власти. То есть сделать так, это усиление личной власти ныне действующего президента. То есть на любых постах, на каких бы он ни находился, даже если он будет, там, я не знаю, вице-премьер, даже все равно он бы сохранял бы огромную полноту власти. Тогда надо ослабить президентство как институт. Понимаете? Вот, собственно, я думал, честно говоря, что в этом и была задача конституционной реформы изначально. Но мы, будем говорить честно, этого не видим. Мы этого не видим. Мы не видим, что в результате этой конституционной реформы президентская власть ослабляется, то есть как бы усиливается, ослабляется во имя, ну, условно говоря, неформального лидерства, как там вот в сегодняшнем докладе был сказан, ночной президент. Вот,
теневой,
смотрящий такой. Вот, вот мы этого не видим, этого нету в Конституции, это будет додумывание. Наоборот, мы видим утверждение, что президентская власть усиливается. И при этом говорится о том, что президентские сроки Путина не обнуляются, и больше двух сроков президент, в том числе и ныне действующий президент, не может более находиться у власти. Значит, президент, видимо, в 2024 году все-таки обещает, что он покинет свой пост. А новый президент примет сильнейшую, собственно, президентскую власть. И в полном масштабе, в полном объеме ему придется немножко консультироваться с Государственной Думой, Советом Федерации, но это будет не более чем консультации. Все-таки всю ответственность за принятие решений и в области экономики, и в области вопросов безопасности будет принимать именно он.
Но мы же говорим о человеке, который будет условно после 24-го года, но сейчас-то у нас все, да, сейчас-то у нас все завязано именно на личность. Где гарантии того, что если институционально, да, власть будет, я грубо говорю, безграничной, где гарантии того, что именно персона будет соответствовать?
Нет никаких гарантий, конечно. Вот. Гарантия личная, по всей видимости, все-таки Владимир Владимирович укажет на кого-то, да, то есть мы будем голосовать, если мы сторонники Путина, мы будем голосовать за кого-то,
покажет.
Да, если, так сказать, он покажет, да, то есть, видимо, так сказать, только это гарантия, никаких других гарантий нет. А в принципе, это может быть и Геннадий Андреевич Зюганов.
Ой.
А может быть, и Владимир Вольфович Жириновский.
Ой.
А почему они думают, что за него могут проголосовать на всеобщих выборах? Почему не он будет определять всю внешнюю и внутреннюю политику? Я не знаю.
Да помоложе, наверное, кого-то.
Хорошо, может быть, Шнур. А почему нет? Захар Прилепин у нас... Я серьезно вот говорю, понимаете, почему-то мы не обсуждаем этот вопрос. Нет, ну я шучу, конечно, разумеется. Но я говорю, кто угодно.
В данном случае уже получается да.
Но мы же обсуждаем не, понимаете, не...
Это какой-то постмодерн уже получается, даже не знаю, что.
То есть мы все, так сказать, вот люди, ну, так сказать, примерно моих убеждений, угу, думали, что именно вот как наши радиослушатели говорит, пусть Владимир Владимирович, как там наше все... сохраняет неформальную полноту власти, пусть он остается там ночным президентом, но вот этот пост давайте немножко ослабим. Вот этот президентский пост давайте чуть-чуть сделаем его, ну, не таким, понимаете, всеопределяющим, как это вот по ныне действующей Конституции. Но в итоге он еще более усилился. Ну, я не знаю, кто будет этим президентом, я не знаю, может быть, кто угодно. Может быть, вот радиослушатель, если выдвинет свою кандидатуру.
А там, да, условия определенные есть.
Ну, только если он 20 лет не находится, значит, за границей.
За границей, это правда. Так, кто-то тут еще говорит, заменить слово суверенитет независимостью карта бита.
Это не совсем правда. Суверенитет – это не просто независимость, это положительное наполнение независимости. Независимым может быть, понимаете, и какая-нибудь африканская страна, или полностью лишенная суверенитета, где всем управляет транснациональные корпорации, и в котором, собственно, органы власти, там неважно, как они формируются, в общем, по сути дела, ни на что не влияют. Суверенитет – это наполнение независимости некоторым положительным содержанием, связанным с тем, что все-таки политика страны определяется самой страной.
Королева Англии, 346-й добавляет, стала королевой в год рождения Путина, до сих пор правит. Конституционная монархия – это другое, не мешает ничего в Англии смене правительства, регулярный премьер-министр.
Да, замечательно. Британский путь правления вообще, давайте у него учиться, это мы не можем, конечно, им следовать, потому что у нас нету монархии, у нас нету династии, но...
Можем хотя бы почитать.
Хотя бы почитать.
Да. Борис Межуев был гостем программы «Умные парни». Борис Владимирович, спасибо, приходите вам еще.